Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире вновь звучит программа «Родители и дети». У микрофона Татьяна Львовна Шишова, звукорежиссер Александр Радин. Сегодня я пригласила в студию уникального человека. Вот мы все говорим про родителей, детей, про разные проблемы. А этот человек имеет такой колоссальный опыт, какого не имеет почти никто. И мне очень хочется, чтобы он с нами этим опытом поделился. Пожалуйста, познакомьтесь, в студии московский священник, протоиерей Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбящинского монастыря, отец 12 детей и дедушка 31 внука. Батюшка, поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими
слушателями. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо вам, Татьяна Львовна, за такое представление. Я постараюсь не уронить то впечатление, которое вы создали. И вот прежде чем мы начнем нашу передачу, я хочу поздравить наших слушателей с праздником Казанской Божьей Матери. Известно, что Божья Матерь особо покровительствует нашей Родине, нашему народу и, можно сказать, нашему многострадальному народу. Вот будем надеяться, что Матерь Божия и впредь будет простирать свой благодатный покров над Россией.
Батюшка, ну, давайте начнем вот с многодетности как проблемы. Вот как вы думаете, почему люди не хотят иметь много детей? Вот что влияет на их решение, на их установки?
Вот мне кажется, что то, что многодетность стала проблемой, это уже проблема. Потому что, если оглянуться назад, то большая семья в России была нормой, ничего особенного. Это было естественно. И, например, Дмитрий Иванович Менделеев, он 17-й ребенок в своей семье.
Заметьте, и, может, что... не самый последний даже?
Нет, может быть, он последний, не помню, к сожалению, точно не могу сказать, но семья-то его не крестьянская, а его отец занимал какую-то должность, к сожалению, я вот не очень помню его хорошо биографию, но обыкновенные семьи, не только крестьянские, вот, угу, и городские, имели много детей. А сейчас, вернее, вот тогда уклад жизни помогал иметь много детей, а сейчас он препятствует. Ну, смотрите, если бы у каждой вот большой семьи был бы свой домик, при нем бы небольшой участочек, выпустил детей, пожалуйста, детки гуляют, ты можешь спокойно заниматься своими делами. Более того, ведь дети с самого раннего возраста участвовали в жизни семьи. Они могли там и гусей пасти, и землянику собирать, и грибы из леса приносить, и дрова, вспомним Некрасова. Так что дети не были обузой, а были помощниками и вот такую не только радость от общения, но и вот такую активную помощь оказывали своей семье. И вот нам надо как-то оглянуться назад, что вот у нас тоже вышло как бы из такого из обычая. Ведь мы устремлены вперед. Прогресс – это то, что будет. А мне кажется, что прогресс – это то, что было, и вот ориентируясь на эти вершины, только на вершины, мы сможем не потерять уровня и действительно двигаться вперед. А в противном случае мы, так сказать, обречены ползти по полу, по земле.
То есть было отношение к ребенку как к чему-то очень все-таки важному.
Да,
да? То есть,
конечно,
что ребенок – это благо, вот это знак плюс, а не знак минус.
Да. Да, и ведь очень важно, нет, я могу сказать по своей семье, очень важно, с каким настроением, с каким чувством встречает семья, и на самом деле в широком смысле семья, друзья семьи, вот ребенка крестит, его приносят в церковь, вот церковь, значит, встречает, и если его встречают с любовью, его ждут, то это благотворно сказывается на ребенке, причем это таинственно, это некое мистическое такое явление. вот почему-то ребенку хорошо, когда его вот так с любовью принимают на этой земле, и он потом старится и возвращает то, что он получил вот от этой любви.
Ну да, сейчас бывают нередки случаи, когда, ну, предположим, там родили двух детей, а уже когда третьего собираются, вот та же бабушка, мама, мамы начинает уговаривать делать аборт, или там даже какие-то скандалы возникают, что вот сколько можно, рожали тут и так далее. Вот, а скажите, пожалуйста, мы же давно ведь уже достаточно живем в таком обществе, которое не настроено на многодетность, а вы почему-то пошли вразрез с этими установками. Причем, насколько я понимаю, все ваши дети были рождены тогда, когда вы еще не были священником,
да.
Правильно? То есть вы были, кем вы были?
Был научным сотрудником Института атомной энергии имени Курчатова.
Понятно. Вот. Вот почему вы как-то в данном вопросе пошли против таких, ну, в общем-то, укоренившихся уже установок?
Вы знаете, Татьяна Львовна, никогда не думал, что мы идем против. Почему-то вот у меня вот была такая внутренняя установка. У моей жены она была не почему-то, она сама из большой семьи. И она всегда мечтала о большой семье. Я не могу сказать, что мечтала о большой семье, но просто почему-то я считал, что должно быть столько, сколько их родится. А поскольку мы здесь думали одинаково, вот у нас и получилось столько деток.
Ну, слава богу, видите как. Когда мы познакомились, это было больше 10 лет назад, я помню, говорили тогда, что на всю Москву всего 3 священника, у которых 12 детей, и все 3 по имени Александр. Вот мне это запомнилось.
Правда?
Да.
Я уже забыл. Но только не 12. Я знаю, что у одного батюшки есть 16 детей, если не ошибаюсь. Может, даже изменилось это число. Увеличилось, надо надеяться. Но действительно, пока не так много. Но это не значит, что у духовенства семьи маленькие. Вот мой старший сын, вот и сыновей, он по возрасту второй, по счету второй, значит, у него самого 8 детей, и вот я знаю многих, у кого и 8, и 9 детей есть. Ну, это уже вопрос какой-то, ну, вот как Господь пошлет, вот кому-то 12 послал, кого-то почему-то там меньше, со временем еще молодые, может, и больше будет. Сейчас, конечно, в чем-то легче, в чем-то гораздо труднее, но в бытовом смысле, я думаю, легче, потому что вот в наше время был всего дефицит.
Ну,
и этого
да.
не достанешь, этого не достанешь. Именно вот именно такой устойчивый глагол был, вот где достать.
Угу.
Сейчас такая проблема не стоит, сейчас только деньги нужны. Если у тебя деньги, значит, ты можешь купить все. И постную еду, и не постную еду, и, простите, туалетную бумагу, это проблема не составляет, в отличие от нашего времени.
Ну, давайте поговорим немного о воспитании детей в многодетной семье. Вот каких основных принципов, по-вашему, должны придерживаться родители, чтобы их жизнь не превратилась в кошмар, когда дома много детей, все кричат, куролесят, дерутся, ну, в общем, такой бедлам царит. И посреди всего этого мама, которая невероятно устает и не справляется, папа, который приходит с работы, и на него выплескиваются жалобы всех членов семьи. Вот какие должны быть все-таки основные принципы?
Вот тут я могу несколько, ну, таких своих как бы наблюдений изложить. Вот, во-первых, действительно, когда папа приходит с работы усталый, это я прекрасно помню, вот усталый, голова трещит, вот в каком-то там нервы там напряжены, открываешь дверь, и на тебя вот выплёскивают, вот этот сделал то, и тут ты на них набрасываешься и наводишь порядок. А потом я просто стал свою супругу просить, значит, вспомнивши русскую народную сказку, оттуда можно много мудрости почерпнуть. Вот если помните, Иван Царевич приходит к бабе Яге, и та его спрашивает, зачем ты пришел? Он не отвечает, ты меня, баба Яга, дорожного человека, сперва накорми, напои, спать уложи, а потом и спрашивай. Вот, значит, сажусь за стол, там поел, вроде как пришел в себя, можно, значит, приниматься за
воспитание.
Воспитание, да, тут немножечко уже спокойнее, и вот, но пока ты ешь, дети шумят, и вот хочется посидеть так чуть-чуть, вот расслабиться хоть за столом, они все равно шумят и кричат, и там уже вечер же, все устали, все на нервах, а они на нервах. Вот, ну ты хочешь, чтобы было тихо, видишь, дети тише, они шумят, не слышат, да дети тише, и сам начинаешь кричать, да, значит, выходишь из себя, выходишь из-за стола, значит, наводишь там порядок, садишься за стол и, значит, без всякого аппетита продолжаешь свою еду. Потом я думаю, ну а чего я вот из себя-то выхожу? Я же все равно из-за стола я вышел, еду я прервал. Чего выходить-то? И вот они начинают шуметь или там продолжают шуметь. Я клал ложку, тихонечко выходил, тихонечко подходил, подходил прямо вплотную, там вот, берешь за руку кого-нибудь и говоришь, ты чего шумишь? Шепотом. А он не слышит, они все кричат. Я снова шепотом повторяю. Но есть же элементарный психологический закон. Если ты громко, если с тобой громко, и ты громко, так же вот ты громко, и с тобой громко. А если ты тихо, то они переходят на шепот. Что-что? Я говорю, тише, дети, тише. Что-что, папочка? Тише. Во, все хорошо. Вот теперь все хорошо. И сажусь, и радостно доедаю свой спокойный суп. Они на какое-то время сидят и тихонечко занимаются своим делом. И вот нужно сказать, что воспитатель не должен выпускать инициативу из рук. Вот мы раздражаемся, когда не знаем, что делать. Вот мы не знаем. От бессилия человек начинает уходить из себя. А вот нужно придумывать, все время думать, это, конечно, напряженный такой процесс, как вести себя правильно. Иначе, как говорится, у деток такой инструментик есть, что душу без скрипа вынимает. То если ты вот отдаешь, так сказать, инициативу в их руки, то результат один. А если у тебя инициатива в руках, то другой. Очень хорошо вопросы задавать. Например, там, ну вот я там подхожу, говорю, ты там не смей этого делать. Ну, папа, я знаю, что я папа. Что ты мне говоришь, папа, новое сказал что-нибудь. Ты мне что-нибудь скажи, вот почему ты так вот себя ведешь? Ну, папа, я опять папа, я знаю, что ты мне новое сказал. Вот ты мне объясни, пожалуйста, почему ты ведешь себя плохо.
А он
вот,
не знает,
а что ему ответить? Вот, да. пускай он напрягается. Я напрягаюсь, он пускай напрягается. Вот. Но при этом, если ты делаешь это, так сказать, внутренне бодро, то никто не обижается, и ты из себя не выходишь, хотя, может быть, очень строгим при этом. Но ты, раз ты собой владеешь, наоборот, вот читал у Макаренко, нашего знаменитого педагога, что воспитатель должен быть немножко артистом, должен изображать гнев. Вот, пожалуйста, резвись себе, изображай свой гнев, и тебе не надо будет каяться, и ребенок не обижается, потому что ты правильно на него сердишь, и ты вот не потерял контроль над собой, ты к нему с любовью обращаешься, хотя и строго. Любовь должна быть строгой. Как раз наоборот, вот нельзя там ребенку все разрешать, и тогда получается такая вседозволенность. И тогда вот действительно та картина, которую вы написали в начале, в доме шум, бедлам какой-то, и просто невозможно находиться. И непонятно, как вот родители это удерживают. И не нужно это удерживать.
Ну, а как все-таки приучать детей к дисциплине, вот когда их несколько человек?
Это очень трудный вопрос. Кого-то удалось, или кто-то сам воспитался, кого-то не так удалось. Но прежде всего это пример. Вообще воспитание – это пример.
Ну, вот у меня... И родители, и старших детей.
Да, же, конечно.
Да?
И вот у меня матушка очень такой человек организованный, ну и поскольку мама больше с детьми, то это очень на них благотворно сказывалось. А что касается старших детей, то здесь очень важно не допускать дедовщины. это вполне такое бывает. И нам приходилось с ней бороться, и скорее мы ее преодолели просто с возрастом, потому что старшие стали больше. Ну, или какие-то наши там педагогические ошибки. Ну, вот старшие там вот младших обижали и немножко терроризировали. Но все выросли, слава богу.
Ну, с другой стороны, они, наверное, о них заботились все-таки.
И заботились, конечно,
да?
Конечно. Ну, в каком смысле заботились старшие? Там и магазины ходили. Просто надо детей активно приучать к такому домашнему труду. Потому что в одиночку на такую раву невозможно ни накупить, ни наготовить, ни... И хотя моя матушка очень человек энергичный и вот трудолюбивый, но все равно дети должны помогать, и тем активнее помогать, тем лучше, потому что, как говорится, скучен день до вечера, если делать нечего. И от безделья человек начинает вот валить дурака, если у него есть дело, полезное дело, нужное дело. Причем, если поощряется инициатива, я никогда за проявленную инициативу не наказывал. Никогда. Если вот ребенок пошел в магазин и купил что-то не то, проявил инициативу, сказал: ну, ты молодец, молодец, ты вот здорово, спасибо, что ты подумал. Но знаешь, вот если бы ты купил вот не то, а вот это, было бы лучше.
Угу.
Вот, конечно, нужно поддерживать. Ну, и человек в другой раз, ну, пойдет. А если там его отругать, ну, значит, не будет он проявлять инициативу, и вообще ему ничего не захочется. Это вот очень важный момент. Его нужно, вот, так сказать, отслеживать. И не то, что там давать, пускать на произвол, на самотек нельзя, но вот корректировать и поощрять инициативу, конечно, необходимо.
Ну, а как вот избежать детской ревности, когда достаточно много детей? Ведь могут быть какие-то претензии, вот ты кого-то больше любишь, ты кому-то что-то сделал, купил. И тоже, если их много, это же такой, может быть, клубок бесконечных каких-то выяснений отношений.
Вы знаете, вот недавно эту тему говорили, и оказывается, дети спрашивали, матушку меня не спрашивали. А маму спрашивали: ты кого любишь? Она сказала: кому больше нужна, тому его больше и люблю. У нас как-то не было. Вот, ну, она такой человек любвеобильный, и ее на всех хватает. Так что, ну, кому-то, может быть, чего-то не досталось столько, сколько другому. Ну, но, в общем, как-то этот вопрос даже не очень заметный для меня, как-то он разрешался.
Ну, слава богу. Ну, а что вот делать, если кто-то из детей упорно не слушается, противопоставляет себя другим? Ну, или там, предположим, кто-то охотно помогает, а кто-то отлынивает от помощи по дому, или дразнит братьев и сестер. Ну, в общем, ведет себя каким-то таким заковыристым образом.
Ну, это больше относится к мальчишкам. Мальчишек труднее воспитывать, чем девочек. Ну, вот у нас два таких случая были. В одном просто стал демонстративно пренебрегать школой, ну, такой вот демонстративно вот свою инаковость, так сказать, проявлять. И в школе совершенно вот отбился из рук, чуть не выгонять его из школы. Тогда мы его из школы забрали по согласованию на пару месяцев или на полтора, договорились, вот такое частное предприятие, пекарня. И вот он в течение полутора месяцев в 5 часов утра вставал, парень крепкий, ему тогда было лет 14-15, шел на эту пекарню, значит, месил тесто, таскал мешки с мукой по 50 килограмм, если не больше, и вот так вот пахал. Ну, немножечко поуспокоился.
Понял, что лучше все-таки в школе
лучше
учиться,
в школе, да?
Понятно. Понятно. Ну что ж, да, это такой трудотерапия такая. Да,
да? Причем это как-то вот он это воспринял вполне как бы как заслуженное. Он не стал сопротивляться. И ну вот позитивный эффект мы получили. Вот, может быть, можно там и больше был эффект получить, но, во всяком случае, эффект был позитивный.
Ну, вот очень многих людей волнует, конечно, вопрос, Как уберечь ребенка вот от затягивающего влияния окружающего мира, совсем не всегда положительно влияющего на детей? Я знаю, что с этой проблемой сейчас сталкиваются многие дети из православных семей тоже, потому что мир очень активно, очень агрессивно навязывает свои соблазны. Вот, ну, вы, наверное, и как священник с этими вопросами часто сталкиваетесь. Ну, может быть, не знаю, сталкивались ли ваша семья с этой проблемой? Если да, то вот как вы решали этот вопрос?
Вы знаете, в первую очередь, мне кажется, страшный такой духовный урон наносит телевидение. Это, ну, сколько его, вот сколько людей не спроси, ну, или близких людей, по крайней мере, вот, все к нему относятся негативно. Я поступил очень радикально. Еще в 80-м году я выкинул телевизор.
В 80-м?
В 80-м.
Вот это да. Очень мудро оказалось.
С тех пор у нас телевизора не было. Его появилось только сейчас, когда появились компьютеры, интернет, там, видеодиски. Теперь и видеодиски уходят в прошлое. Но все-таки вот то, что навязывает, непонятно кто и непонятно зачем. Вот это мои дети не смотрели. Сейчас они могут выбирать фильмы по своему вкусу. И все-таки, поскольку вкус сформировался под влиянием, так сказать, других позитивных впечатлений, то он не слишком у них и испорчен. А потом сейчас появилась возможность смотрите и старые фильмы, и вот я очень рекомендую и отечественные фильмы, но и зарубежные, просто потрясающие, и американские, и европейские, довоенные, вот послевоенные, там 50-е, 60-е годы, потом уже вот надо очень, так сказать, изучать, что ты смотришь, какой фильм. А так просто многие нравоучительные, прекрасные фильмы. Вот я сам... Вот так сложилось, что у нас в семье как раз телевизор появился, вот только-только вот в советское время стали появляться телевизоры, и в то время показывали просто замечательные программы были, и замечательные фильмы, в том числе фильмы Чарли Чаплина. Вот я так и остался с детских лет, остался таким любителем, поклонником немого кино. И когда появилась возможность смотреть эти фильмы вновь, мое впечатление только усилилось. Так что вот всем рекомендую Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд. Вот это особое совершенно искусство, оно стоит особняком, оно может быть на любителя, может быть, не всякому понравится, но есть, на мой взгляд, просто шедевры мирового уровня, которые вот вошли в золотую копилку.
Ну вот компьютерные игры, новая такая, так сказать.
Это беда.
Беда.
Это беда, это страшная беда.
Последнего десятилетия.
И даже взрослые папочки играют в эти самые игрушки. Уже сами, у них самих семьи, а сами вот, ну, тут же мы можем только выражать свое несогласие и недовольство, но уж...
Но вы старались своих детей как-то от этого ограждать?
Пока мои дети росли, компьютеров не было, вот пока они были, так сказать, вот в таком возрасте. А когда они уже, вот компьютеры появились, когда, ну, вот они уже там в институтах учились или там кончили даже. Так что это вот просто на нас, она вот, так сказать, ну, не в полной мере отразилась. А вот на внуках, да, вот внуки начинают там играть, и это проблема, как их от компьютера оторвать. Не знаю, пока мы ее, так сказать, не решили. Единственное, что я вижу, это очень важно, чтобы дети занимались какими-то хорошим спортом, спортивными там играми или там. Чем-то ребенок должен быть нагружен, должен, ну, должен быть подвижным, должен быть таким активным. Вот я имел счастье, к сожалению, очень мало, но общаться вот с нашим замечательным писателем Владимиром Богомоловым. Вот он сам рос в Кремле, в крестьянской семье, и говорил, что вот его воспитывал, по-моему, отчим, воспитывал строго, Он ему всегда помогал. Значит, если он чего-то мастерил, он ему подавал гвоздь или там молоток с самого маленького возраста. Вот, или сам делал то, что он мог. А если, говорит, мы шли с ним вместе куда-то, он мне в руки давал свой картуз, чтобы я все равно был при деле.
Угу.
Вот это очень хорошее такое крепкое вот крестьянское воспитание. Конечно, вот надо искать интересную замену. Трудно, конечно, найти замену, которая была бы интереснее компьютерной игры для того, кто привык. Но вот нужно прикладывать усилия и пытаться что-то противопоставить. Нельзя только запрещать. Вот на запретах устойчивый результат получить нельзя. Нужно запретить, но предложить что-то взамен. Вот это искать, это очень трудно. Я думаю, что это такая индивидуальная проблема. Но вот нужно активно и творчески ее решать.
Ну, а вот проблема учебы, уроков, вот когда 12 детей, ну, там, предположим, ну, не все 12 учатся в школе, но все равно половина даже, если учатся в школе, у каждого уроки. Вот как было поставлено в вашей семье? Потому что сейчас часто я вижу такую ситуацию, что и с одним-то ребенком приготовление уроков превращается в какую-то невероятную проблему. Ребенок отлынивает, его надо заставлять с сбоем, с истериками, потом около него сидеть, смотреть, как он это все делает. Причем не только в первом классе, это бывает и в пятом, и в шестом. Вот у вас была какая-то проблема с приготовлением уроков?
Была, конечно, мы через это проходили. Вот кто-то, вот девочки, как правило, они вот, так сказать, по природе положительные существа, и они сами справлялись. А с мальчишками приходилось проявлять там какие-то строгости. Ну и вот с кем-то получилось, с кем-то меньше получилось. Но все-таки, слава богу, ну, все поступили в высшую школу. Правда, вот еще не все там окончили.
Ну, по возрасту
есть, просто. Нет, есть такое, знаете, присловие: институт не школа, в 10 лет не кончишь. Вот, значит, ну, к кому-то у нас это относится, но выросли все-таки взрослыми самостоятельными людьми, и вот семьи, вот и большие семьи у них возникают, и работают, и так вот приносят пользу на работе. Ну, вот какие трудности вот из-за наших вот недоработок, вот с чем-то там не справились, конечно, не имеют места, но вот.
Но в целом как-то дети считали, что уроки – это все-таки их дело, да, а не дело родителей.
Да, да, получилось.
Мне кажется,
так,
что это очень важно, да, чтобы, да, ребенок.
А потом, понимаете ли, когда один ребенок, вот тот же Макаренко говорил, что правильно, хорошо воспитать одного ребенка в семье могут только гениальные родители. Вот я к таким не отношусь, и поэтому вот уклад семьи вот.
То есть, когда их много, легче, конечно, воспитать,
конечно,
да, потому что влияние,
конечно,
коллектива.
Конечно.
Дорогие слушатели, я хочу напомнить, что наша передача идет в прямом эфире. Телефон прямого эфира 629-0873, код 495. Пожалуйста, звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Батюшка, ну вот такой вопрос, такой тоже очень актуальный для очень многих людей. Вот маленьких детей водят в храм, вроде дети радуются, часто причащаются, как-то привыкают приходить в храм, а потом они становятся подростками, и очень многие охладевают к посещению храма, начинают манкировать, ну как-то, в общем, отходят от храма. Возникали ли подобные проблемы в вашей семье? И вот если да, то как вы справлялись? Сейчас мы ответим на звонок, а потом вернемся к этому вопросу. Алло.
Батюшка, это Марина.
Здравствуйте.
Батюшка,
да, Марина, здравствуйте.
Да, это Марина, в крещении Марина. Значит, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вам не трудно вот иметь такое много попечения домашнее, и как сейчас вот на многих книгах говорится, что сейчас в основном матушки, они очень современные, они не накладывают на себя, вот как раньше были, и на клиросе, и с детьми, и просфоры. Сейчас другая, в общем-то, у них забота. Так вот, такому многопопечительному отцу можно ли стать отцом на приходе? Вот я, например, никогда бы не пошла к батюшке, у которого много детей, чтобы он был у меня духовником. Вот в книжке Виктора Кузнецова есть «Ближе к Богу». Там есть вопрос одному старцу известному. И он его спрашивает, вот как быть вот с современными технологиями, разрешать, не разрешать. И это ставит современное, она ему говорит, приведите людей к Богу, а потом они сами, получив для себя всю полноту, они сами решат, что им брать, что не брать, как поступать. Так вот, вот что, как вы понимаете, что это такое? Приведите людей к Богу. И может ли батюшка многопопечительный, у которого такая семья, вот так вот болеть душой за каждую овцу, которая там, может быть,
спасибо.
Больна.
Спасибо
духовно.
Большое, спасибо.
Да, я думаю, что семья – это как бы естественная такая нагрузка, и, конечно, вот большая нагрузка в семье ложится на матушку. И священник вот очень много времени тратит в приходе на богослужение, на общение с тем, кто нуждается в этом общении, там исповедь, беседы и так далее. Но это вполне можно совмещать, и вот у нас приход растет, постоянно растет, постоянно приходят новые люди.
Ну и я от себя хочу добавить, что батюшка никогда не жалеет времени на беседы, на исповедь, и прекрасно, по-моему, справляется с попечением как о своих детях, так и о духовных чадах.
Ну, а потом все-таки в церкви действует в первую очередь сам Господь. Сам Господь ведет людей. И, как известно, лучшая помощь – это не мешай. Если ты, по крайней мере, не мешаешь Господу вот, привлекать к себе людей, а вот стараешься этому способствовать, то вот получается, что люди приходят, и потому что им в храме хорошо.
Ну, давайте сейчас вот вопрос по поводу храма, а потом ответим на звонок. Вот охлаждение к храму.
Вы знаете ли, здесь тоже очень важна традиция. И вот такая особая милость Божия к моей семье, что она получилась вот как бы такой, с одной стороны, традиционной, потому что вот матушка из семьи священника, у меня очень такая замечательная семья была, я вот тоже третий в семье, младший, у нас замечательные родители, которые с родителями моей жены были знакомы еще с довоенных времен. И вот родители ее и мои оставили нам лучшее наследство, вот лучшего быть не может, это своих друзей. И поэтому вот и большие семьи, и друзья. Поэтому вот наша семья вот была в такой как бы традиционной среде. Ведь это же очень важно, когда окружение семьи, те люди, с которыми дети общаются, вот живут теми же интересами, преодолевают те же трудности, имеют опыт, которым могут поделиться с нами, с окружающими, и друзья наших детей из верующих семей. И вот, а сейчас вот двоюродных братьев и сестер, не только своих, но и двоюродных уже вон там несколько десятков. Так что это очень важно. Трудно, когда вот человек в одиночку как бы преодолевает непростые трудности. Это очень сложная система, с ней
приходится сталкиваться. Ну да, один в поле не воин, недаром
говорят. Вот поэтому очень важно как-то укорениться, ну, выбрать приход, укорениться в нем, чтобы были там друзья, найти вот семьи там большие или там, в которых дети-ровесники, создать среду для своих детей. Тогда эти проблемы, которые решаются индивидуально и очень с большим трудом, они будут разрешаться или, может, даже не будут возникать.
Так, давайте сейчас ответим на звонок. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Это Татьяна?
Да.
Позвольте мне высказать некую точку зрения.
Ну, пожалуйста.
В адрес батюшки. Вот мне представляется одна из основных причин вымирания нашего народа, то, что он оторван от земли и живет в искусственных условиях. Если, положим, взять раньше, прежние семьи, они занимались общим трудом в большинстве. Отец давал там до 200 профессий. И ребенок уже был подготовлен к общению со скотом, к общению с пашней там, и так далее, и так далее. Скажите, это не является ли путем для возрождения нашего народа? Потому что жизнь в урбанизированном обществе, она очень, с одной стороны, она искусственная, а с другой стороны, она очень усеченная. Люди все время видят эти серые здания, которые угнетают и так далее, мешают радости жизни, откровенно говоря.
Угу. Ну, батюшка, что мы скажем?
Я согласен, конечно. Вывозить детей за город необходимо, и вот мы купили домик в деревне более 30 лет назад, вот дети у нас практически там и выросли, и достаточно далеко от Москвы, вот, ну, по тем средствам, которые тогда мы располагали, и сейчас мы туда ездим, а сейчас уже дети едут со своими детьми, с нашими внуками. Конечно, жить на земле, жить в деревне – это такое естественное среда обитания. Я полностью согласен, что город, ну,
не способствует многодетности.
Это
да?
Точно. Вот покойный академик Алтухов, директор Института генетики, выразился очень ярко, сказал: большие города – это топки для сжигания генофонда. Вот люди приезжают, но большие семьи создать они здесь не могут. Но это целая же проблема. Можно поселиться, а как, когда детки вырастут, где им учиться, где им лечиться, терять московскую прописку или там городскую прописку, заниматься крестьянским трудом, но это же тоже должен быть уклад. Нельзя вырывать человека из той среды, в которой он живет, а которую ему, естественно, помещать, где ему будет не очень хорошо, тем более, что вот, ну, я сам городской житель, я не могу заниматься сельским хозяйством. Но если человек готов жить вот в деревне, если он готов заниматься трудом, это очень хорошо, но только еще и общество должно обеспечить ему, чтобы этот сельский труд давал ему тот доход, который может, на который он может содержать свою семью.
Так, еще у нас звонок. Алло. Алло.
Алло, простите.
Да.
Татьяна, добрый день. Батюшка с Казанской иконой Божьей Матери,
да,
спасительницы,
спасибо,
России. Благословите рабу Божию Наталью, батюшка.
Бог благословит, Наташа.
Спасибо вам огромное. Я просто вот все, что вы сейчас объясняете в работе с детками, буду применять и родителям так и объяснять, и в интернете. Вы же знаете, что интернет можно как в плохую сторону использовать, так и в замечательные проповеди там, и священство уже, и все. И с Божьей помощью сейчас будет еще инструкция выложена о том, как противиться, сопротивляться вот этим информационным войнам и навязыванию пагубы. Я, можно, выскажусь по поводу деревни. Дело в том, что уничтожалась эта традиция, и как раз-таки сейчас ставят в упрек. Вот, была аграрная страна, да, и было по 16-17 детей. У меня у обеих бабушек 16-17 деток. И были храмы кругом, и приходские школы, соответственно. А вот скажите, батюшка, как же нам теперь? Вот химией кормят, традиция уничтожена десятилетиями, ну, наряду с верой и строительством коммунизма. Нам еще в 20-е годы по заветам Ильича назначены казни младенцев собственных. И 7 миллионов в год до сих пор казнят, рвут на куски, ведра выбрасывают. При этом требуют себе благ, рассуждают, но никогда не восстанут против самого страшного зла, что Россия стала детоубийцей.
Да, Наташа, вы подняли очень острую проблему и страшную, даже кровавую. Конечно, это беда, что в нашей стране узаконены аборты, и множество наших чудных женщин, мамочек решаются на такой безумный, на мой взгляд, шаг. И этому нужно противопоставлять такую и любовь, и веру, и здравый смысл, и свои знания, и пользоваться интернетом вот в благих целях, как вы совершенно справедливо сказали. Это вот вставая страна огромная на борьбу с этим страшным злом, внутренним злом, оно тем и страшно, что оно внутреннее.
Ну да, надо добиваться запрета абортов, это ж такое нарушение прав детей, уж дальше некуда.
Причем сейчас можно я скажу, в Уголовном кодексе есть закон. Если ты убил человека, одно наказание. Если ты убил несколько человек, в том числе беременную женщину, то совсем другое наказание. Угу. Значит, вот уголовный закон признает право неродившегося ребенка, а гражданский не признает.
Ну, значит, надо дальше требовать изменения.
Да.
Батюшка, ну вот уже и наши слушатели, конечно, поняли, что дети ваши выросли уже, раз столько внуков. Скажите, пожалуйста, ну вот кто из ваших детей кем стал? У них же уже у всех почти что есть профессия, или ну кто еще не закончил учиться, он ее получает. Вот так вот, ну, кратенько перечислите, чтобы было понятно.
Ну, вот в моей семье два кандидата наук, это старшая сестра и старший сын. Еще...
Старшая дочь.
Фу, да, я, простите, это сестра, я что-то не то сказал, прошу прощения, старшая дочь и старший сын. Вот, старший сын священник, но еще несколько сыновей хотят вот, принять священный сан, но вот со временем, я надеюсь, Господь благословит, будут еще в нашей семье
старшая
священники.
Старшая дочь филолог, да?
Да, она филолог. Второй сын историк, вот третий сын сейчас работает на историческом факультете. Вот четвертая дочь, она тоже филолог, и вот она преподаватель английского языка. В общем, как оказалось, вот мои дети, особенно девочки, они очень склонны к языку. Вот пятая закончила педагогический институт, имея 7, если я не вру, или 6 детей у нее было.
Уже можно запутаться.
Да, это я могу запутаться. Наверное, даже 7 не было, когда она закончила пединститут. Вот, причем не говорила, чтобы ей не ставили отметку за ребенка, за количество детей. А вот и медики, и историки, и филологи еще есть.
А математики?
А математик есть, но только он окончил вот математический факультет Высшей школы экономики и поступился в Тихоновский богословский институт.
Понятно. Но видите, какой большой разброс и профессий, а в то же время вот такая явно и гуманитарная направленность, да, в основном, и духовная составляющая, вот явно проявлена, это, конечно, во многом же ваше воспитание.
Но это по молитвам, нет, это по молитвам у нас, вот дедушка моей супруги, священномученик и причислен к лику святых. И, конечно, вот Владимир, священномученик Владимир Пресвитер Московский.
И когда его день памяти?
5 ноября, угу. День расстрела, мученической кончины. И, конечно, вот много-много людей молятся, вот, и говорят, вот очень важно, что вот моя семья оказалась вот в такой вот традиции, Вот мы как бы не сами по себе. И вот наши небесные покровители и друзья вокруг нас, конечно, вот мы не одни, это вот ни в коем случае нельзя сказать. Но если ты в церкви, то вот Господь помогает просто необыкновенным, только Ему одному ведомым и возможным способом.
Ну что ж, большое спасибо, отец Александр, за то, что вы выбрали, вернее, такая возможность у вас появилась, вот, прийти. Вы на это потратили силы свои. Я прекрасно знаю, как вы устаете, сколько вас рвут на части разные люди с разных сторон. Вот, и вы никому не можете отказать. И тут вот
большое
я еще
спасибо,
с этой просьбой.
Татьяна Львовна, наоборот, я очень вам благодарен и очень так вот благодарен за ваше такое умение вести беседу и за приглашение, и вот за саму беседу. Я буду очень рад еще воспользоваться, если вы пригласите.
Спасибо большое, и я желаю вам здоровья, сил, и вам, и всей вашей, даже не сказать большой, огромной семье.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания, дорогие радиослушатели.
Спасибо за внимание. Всего доброго. Господь да сохранит вас.